радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Евгений Никифоров и мой гость Сергей Юрьевич Глазев.
Здравствуйте.
Сергей Юрьевич, заместитель генерального секретаря Евразэс, доктор экономических наук и академик Российской академии наук. Чем вас поздравляю, по-моему, академика получили не так давно.
Ну, уже прилично времени прошло. Лет 5, наверное.
Как быстро бежит время, однако, да. Ну что ж, все равно мое поздравление. Это совершенно заслуженная оценка ваших трудов. Сергей Юрьевич, вы человек большого диапазона, большого масштаба понимания того, что происходит. Вы были в правительстве еще в 90-х годах и занимались политикой, были в блоке «Родина», что позволило вам понять всю кухню, и кухню не всегда приличную, которая происходит в политике. Вы знаете, как существует правительство, знаете, как существует наука. То есть вы совмещаете большие академические знания с реальной политикой, с реальным политическим строительством. Вот мне хотелось бы знать, и нашим слушателям хотелось бы знать из ваших уст, компетентнейших уст, что, собственно, сейчас происходит в мире. Вот говорит этот кризис. С чем этот кризис связан? Потому как в мире происходят удивительные события, почти что абсурдистского какого-то порядка. Нам говорят, что насаждает где-то там демократию, в результате мы получаем исламистские автократичнейшие, то есть диктаторские режимы, или вообще какой-то хаос неуправляемый совершенно. Вот что происходит-то на самом деле? Что такое современный мировой кризис и чем он нам всем грозит?
Тогда начну по порядку. Тот кризис, с которым мы сегодня сталкиваемся, это не новое явление в мировой экономической истории. Аналогичные кризисы мир проходил в 70-е, 80-е годы прошлого века, в 30-е годы. И таких кризисов можно насчитать 5. Они связаны с обновлением технологической структуры экономики. И начинается тогда, когда доминирующая в экономике технологическая структура, мы называем ее технологическим укладом, достигает предела своего расширения. В этот момент она как бы костенеет, перестает развиваться, что позволяет монополистам сдувать цены. И кризисы такого рода начинаются с резкого всплеска цен на энергоносители, которые контролируют монополию. Так было, помните, в начале 70-х.
Не помню, честно, не помню.
Но это было
еще был маленький.
В 73-м году был такой же всплеск цен на нефть. Так было в 29-м году, такой же в разы всплеск цен на уголь тогда и так далее. После этого начинается процесс высвобождения капитала из устаревших производств. Потому что после всплеска цен на энергоносители значительная часть экономики погружается в убыточность. И неэффективное производство начинает отбраковываться рынком. Капитал уходит из реального сектора и сосредотачивается в спекулятивном финансовом секторе, что некоторым поверхностным наблюдателям позволяет говорить о финансовых революциях. О том, что, мол, финансовый сектор становится важнее производственного.
Да, вот об этом я и хотел вас спросить. Вот эти надувания бесконечных пузырей, как их называют. Что это такое-то?
Вот тем самым, из-за того, что в этот период капиталу непонятно, куда идти, как бы старые направления инвестиций невыгодны, а новых еще не сформировалось, он сосредотачивается в финансовом секторе, что создает благоприятную среду для финансовых спекуляций. И начинаются финансовые пузыри. Это тоже было и раньше.
Сергей Ильич, вот нас интересует прежде всего нравственная оценка событий.
Да.
И нравственная оценка даже экономических процессов. Вот спекуляция, вот еще с советской поры, да, спекулянты, это всегда все-таки нечто, хотя это были такие люди пассионарные, они там зарабатывали какие-то деньги, может быть, к ним сейчас немножечко другое отношение, но все равно спекуляция, что-то в этом нехорошее есть.
Да, конечно, спекуляция – это попытка извлечь деньги из денег, без всякой связи с производством, с созданием реальной потребительной стоимости. В общем, это бесполезное для экономики усилия, которые создают турбулентности, и спекулянты выигрывают на дестабилизации. Чем более резкие скачки цен, чем более турбулентная ситуация на рынке, тем выгоднее спекулянт.
Да, тут же есть соблазн, если у тебя такие гигантские деньги, такие турбулентность можно самому организовать.
Да. Более того, чем мощнее спекулянт, тем больше у него возможностей, потому что он сам начинает управлять рынком. И кризис заканчивается тогда, когда уцелевшие после краха финансовых пузырей капиталы находят себе приложение в реальном секторе экономики. И нынешний кризис, он совершенно такой же, То есть он порожден тем, что тот комплекс технологий, который тянул мировую экономику вверх, в основном это микроэлектроника и связано с ним автоматизированное производство, которые дали нам то, что мы теперь называем постиндустриальным обществом, с доминированием рынка услуг, он больше не растет такими темпами. И структура экономики, закостенев, дала возможность взвинтить цены монополистам на энергоносители. Это дало, опять же, толчок развитию спекуляции не только потому, что капитал ушел, начал уходить из устаревающих производств, но и потому, что сама нефть стала объектом спекуляции. Собственно говоря, нефть превратилась, по сути, в ценный контракт. На нефть стал ценной бумагой, которая тоже начала крутиться в финансовых пирамидах.
То есть ее можно перепродать, это договор, да?
И говоря о нравственной составляющей, должен сказать, что экономическая наука в Америке, прежде всего, в лице своих некоторых ортодоксальных экономистов, которые традиционно считают, что к экономике нравственные категории неприложимы, что экономика – это просто зарабатывание денег, это наука о том, как делать прибыль, они обосновали, что государство должно отказаться от регулирования финансовых рынков. И тем самым открыли безграничные возможности для финансовых спекуляций. Банкам разрешили иметь забалансовые активы. То есть, если раньше банки строго регулировались, и это было очень важно для того, чтобы не допускать слишком рискованных операций и сохранять деньги клиенту, то после этой банковской революции, она произошла буквально там за 5 лет до финансового кризиса, банкам разрешили иметь за балансом бесконечное количество сверхрискованных инструментов, которые вообще никто не регулировал. В условиях современной информационной революции, когда можно делать бесконечное количество производных бумаг, они только в электронном виде существуют, это делается за секунды.
Вот так называемые это деривативы.
Деривативы, да. Это создало финансовые пузыри, объем которых в сотни раз превзошел всю денежную массу в экономике.
Но это же безответственно.
Это абсолютно безответственно, но тем не менее это выгодно финансовым спекулянтам. И хотя этот финансовый кризис начался именно с лопания финансовых пузырей, и весь Уолл-стрит смело этой волной, но тем не менее люди, которые упражняются в этом бизнесе, они по-прежнему получают сверхприбыли, и объем деривативов не уменьшается до сих пор.
А вот вообще-то, есть ли на них какая-то управа? Или они стали такими могучими, что уже и неуправляемы ни государством, ни политиками, ни народом?
Я бы, переходя уже, так сказать, от анализа причин кризиса к постановке задач антикризисной политики, хотел бы первое сказать, что антикризисная политика – это, прежде всего, политика по выращиванию новых производств. Если не будет новых производств и новый технологический уклад не будет расти должным темпом, то кризис будет бесконечным. Обычно кризисы такого рода занимают 10-15 лет. Это такой период большой депрессии. Из них половину мы уже, в принципе, прожили. И уже сейчас этот новый технологический уклад сформировался. Это комплекс нанотехнологий, биотехнологии, основанные на генной инженерии и достижениях клеточной медицины. И это информационно-коммуникационная технология, основанная на безграничных возможностях совершенствования программного продукта. Вот этот комплекс производств растет сегодня с темпом 35% в год. И несмотря на кризис, эту турбулентность на рынке, он продолжает расти.
Он везде растет или растет только на Западе, а у нас как бы его и нет? У нас-то что-то есть такое?
Он растет везде. Но, конечно, он растет в основном в США. Я говорю, конечно, потому что к этому там прилагаются гигантские усилия. И, собственно говоря, если посмотреть структуру антикризисной программы в США, то под все разговоры про финансовые, про банки, там, что надо банки спасать, этих банкиров там и прочее, как-то помогать им стабилизировать ситуацию. Но все же лейтмотив антикризисной программы – это инновации, новые технологии и...
То есть, как бы новая индустриализация.
Ну, я бы сказал даже, что это новая информационно-технологическая революция, которая, ну, для примера скажу, вот, как убедить капитал двинуться в реальный сектор сегодня? Какая должна быть норма прибыли? Вот пример, который все уже видят наглядно. Это светодиоды. Это приложение нанотехнологий в светотехнике. Светодиоды заменяют обычные лампочки, позволяя поднять эффективность использования электроэнергии практически в сотню раз. В 10 раз сокращается потребление электроэнергии и 10-кратно увеличивается срок службы. Вот вам прибыль, которую мы, экономия, которую мы получаем, внедряя светодиоды. Вот такого рода прибыли сегодня можно видеть и в лакокрасочной промышленности, нанокраске, в одежде, специальные виды одежды с наноматериалами. Клеточные технологии в медицине позволяют проводить диагностику очень глубоко болезней человека, адресная доставка лекарств и многое-многое другое, что просто кардинально меняет структуру и производства, и потребления. Вот этот комплекс производств растет не только в США, он растет в Западной Европе с высокими темпами, но за исключением генетически модифицированных растений, которые в Европе запрещены, и все остальное там успешно, так сказать, развивается. Он растет в Китае, и антикризисные программы европейские, корейские, китайские на 85% это были программы поддержки производства нового технологического уклада, в отличие от нашей программы, которая в основном шла на поддержку банкиров. И создавая предпосылки для становления нового технологического уклада, государство тем самым обеспечивает выход из кризиса, создавая условия для этого. У нас пока доля России на рынке, скажем, тех же нанотехнологий составляет меньше 1%. Но хотя при этом есть отдельные ниши, которые наши ученые, инженеры успешно завоевали, скажем, мы являемся, одна из наших компаний в Зеленограде является крупнейшим производителем в мире электронно-растровых микроскопов. Это главное средство производства для нанотехнологий. Нанофабрики у нас изготавливаются свои.
То есть все не так плохо?
Ну, я могу сказать, что сами нанотехнологии были теоретически отработаны в России еще физиком Гамовым в 30-е годы. Стволовые клетки были открыты в Харькове. Ну и так далее. Очень много изобретений, которые лежат в основе нового технологического уклада, открытия, они были сделаны в нашей стране.
Ну, наша беда, большей частью, что мы выдумываем что-то, а потом это ездит в Англию, эти паровозы, и лампочки зажигаются в Париже, которые мы изобрели,
да,
и так далее.
Да,
так
ну далее. Вот первое, что нужно сделать, это концентрировать ресурсы на формирование нового технологического уклада. Вторая задача связана с управлением потоками капитала. Нужно помочь капиталу уйти из финансовых пирамид и двинуться в реальный сектор. Для этого мировое сообщество сегодня пытается придумать новые правила игры и новую архитектуру глобальной финансовой системы. Ничего из этого не получается.
Ах так. Дело-то в том, что я хотел бы, чтобы вы подробнее об этом рассказали, потому как я был на экономических совещаниях, не очень понимая, конечно, глубину обсуждаемых тем, но в целом, как резюме, звучавшее практически во всех выступлениях, что все закончилось, эра капитализма, вообще у нас новая формация начинается, какие-то новые совершенно финансовые отношения, грядут какие, непонятно, не социализм вроде бы, государственный капитализм, что это? Насколько действительно мы находимся в революционной фазе, и как эта фаза, в какую сторону она будет разрешаться?
Ну, как всегда в такие периоды структурных перемен, экономика теряет устойчивость, и многое зависит от случайного даже стечения обстоятельств, точнее от того, какие силы, конструктивные или деструктивные, возьмут верх, куда экономика двинется. И часто мы сталкиваемся с разными сценариями, каждый из которых возможен. В основе нынешних вот этих гигантских финансовых пузырей и турбулентности, которая втягивает капиталы, лежит несколько факторов. Первое, я уже сказал, это дерегулирование рынка. Американские конгрессмены, руководство страны и некоторые экономисты провели реформу дерегулирования финансовых рынков, что позволило создать финансовую пирамиду и втянуть в них гигантские объемы денег, которые сегодня там как в ловушке оказались. И мы заложники всей этой системы. Второе обстоятельство, еще более серьезное. Главным генератором финансовых пирамид является правительство США вместе с Американской Федеральной резервной системой, потому что в основе все-таки финансовой пирамиды лежат деньги. И финансовая пирамида не может расти бесконечно, если кто-то ее не подкачивает деньгами.
Послушайте, так вот эта пирамида на долларе, это что, так сказать, такой манифест, что ли, американской экономики?
Американцы, где-то начиная с 60-х годов, начали наращивать эмиссию долларов и заставлять своих сателлитов по НАТО использовать доллары. Затем в 71-м, по-моему, году Никсон, тогда бывший президентом, значит, прекратил обмен долларов на золото, что до тех пор доллар все-таки обеспечивался золотом, и с тех пор доллар ушел в свободное плавание и обеспечен только спросом на него со стороны и США, и другой части мира. И начиная с этого момента доллар печатается по принципу финансовой пирамиды. То есть американское государство занимает все больше и больше долларов для того, чтобы обслужить ранее взятые долги.
Но это же когда-то очевидно кончится.
Да. И похоже, что мы присутствуем как раз накануне такого краха. Во всяком случае, опять же, возвращаясь к экономической истории, структурные кризисы такого рода, как правило, сопровождаются и серьезными изменениями в финансовых системах. Там, скажем, до американского доллара доминировал фунт стерлингов. В ходе Великой депрессии Второй мировой войны в Америке перешла роль эмитента мировой валюты. И они уже длительное время злоупотребляют этим правом и подкачивают долларами фактически устаревшие производственные системы и финансовые пирамиды. То есть эмиссия американских долларов сегодня ускоренно идет на поддержание этой системы. А эта система, в принципе, обречена. И ее может спасти только плавная трансформация. Вот плавная трансформация требует, чтобы США прекратили имитировать доллары в таких объемах и начали балансировать бюджет, то есть прекратили бы рост государственного долга, начали жить посредством, требует возвращения банков под контроль, то есть они должны взять на баланс все эти забалансовые инструменты, которые у них есть, и, значит, провести списание безнадежных долгов или сверхрискованных. Необходимо отказаться от доминирования американских рейтинговых агентств, которые субъективно завышают все время американские рейтинги и занижают всех остальных. Но тогда все эти генералы, так сказать, бизнеса
Уолл-стрита.
И Уолл-стрит, они не только лишатся своих банков, но они лишатся и возможности зарабатывать деньги в принципе. То есть американскому обществу придется столкнуться с сокращением резким социальных расходов. Банковская система окажется банкротом. И они не могут себе этого позволить. То есть в их сознании такой сценарий равносилен самоубийству.
Хотя, как жить? Ведь...
хотя он является единственно возможным с точки зрения плавного развития ситуации.
А какой тогда выход?
Но мы видим, что поскольку они не хотят ничего менять, и недавно прошедший форум в Давосе был пустой болтовней, и многие другие форумы на более высоком уровне заканчиваются принятием пустых деклараций «давайте жить дружно». Но «давайте жить дружно» в переводе на финансовый язык означает, что давайте поддерживать эту систему. Как поддерживать? Накачивать МВФ деньгами, как-то эмиссию денег загнать в какое-то, так сказать, русло, которое, опять же, американцы хотят сами контролировать. И то есть, в принципе, ничего не менять. Все сохранять как можно дольше. Но это и есть катастрофический сценарий. Потому что если предположить, что нам удастся ввести общие правила игры и заставить эмитентов мировых валют, еще США, жить посредством, то они, конечно, потеряют серьезно, но система сохранится. Если же они дальше будут накачивать экономику долларом и поддерживать эти финансовые пузыри, то наступит момент, когда дисбалансы, которые сегодня уже есть, придут в качественно новое измерение. И вся система просто рухнет.
Вот она рухнет, вот эта катастрофа, которую вы говорите. Ну, как она примерно будет выглядеть? Что это означает?
Это будет означать, что все те, кто завязан на мировой финансовый рынок, просто потеряют свои деньги. Очень сильно это ударит по мировой торговле. И, конечно, это на первых порах приведет к шоковому сокращению доходов и уровня жизни огромного количества людей. Вот для того, чтобы нам застраховаться от такого сценария, нам нужно уменьшить свою зависимость от глобального финансового рынка.
Вот спасибо, что вы перешли как раз к этой теме. Вот в какой степени стабильна наша экономика? Что она, собственно, собой сейчас представляет?
Для того, чтобы нам застраховаться от дальнейшего развертывания глобального кризиса, мало накапливать резервы. Ведь резервы накапливаются в тех же валютах, которые обесцениваются. То есть мы, накапливая резервы в деньгах, в тех же самых долларах и евро, на самом деле всего лишь усиливаем зависимость нашей экономики от мирового рынка. Нам нужно обновлять технологическую базу, надо создавать прогрессивное производство. Нам нужно захватывать ключевые ниши в этом новом технологическом укладе. Только создавая новые направления развития в реальной экономике, основанные на новых технологиях, мы себя страхуем от того, чтобы стать жертвами мирового хаоса.
Но наша власть это понимает, наше правительство какие-то шаги за этим
принимает? Я бы сказал, что понимает процентов на 10, потому что объем расходов, которые в нашей стране ведется на поддержку новых технологий, если мы хотим прорваться к новому технологическому укладу и встать на новую волну экономического роста, должен быть увеличен примерно в 10 раз. Без этого мы так и останемся, значит, примерно на уровне 0,3% мирового технологического рынка. Заделы у нас для этого есть. Я уже говорил о некоторых примерах, так сказать, успеха. Но эти заделы сами по себе не будут реализованы. Для этого нужны долгосрочные инвестиции, для этого нужна соответствующая денежная политика, для этого должны работать институты развития. То есть нужно переходить к принципиально иной экономической политике, ориентированной на развитие. Не на выживание в условиях нарастающей нестабильности, а именно на развитие. И тратить деньги, не хранить их, так сказать, на черный день, потому что они там сгорят, а вкладывать их в новые технологии, в новые знания, в новое производство и добиваться здесь мирового уровня конкурентоспособности. Разумеется, это сложная политика. И она требует от людей, принимающих решения, мужества, умения брать на себя риски. И самое главное, брать ответственность за эффективное использование этих средств. Но другого варианта просто нет. Это одно направление. Второе направление – расширение нашего экономического пространства. То, чем я занимался последние 3 года на посту ответственного секретаря комиссии Таможенного союза. За 3 года мы создали таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном. Мы тем самым примерно на 20% увеличили свой рынок. Если к этому таможенному союзу добавить Украину и 2 государства, остающиеся в Евразийском экономическом сообществе, Киргизию и Таджикистан, то мы увеличим наше экономическое пространство еще процентов на 30.
А есть шанс, что мы Украину все-таки привлечем в этот союз?
Ну, я думаю, что либо мы ее привлечем, либо Украину ждет экономическая и гуманитарная катастрофа.
Это у нас только плохо, да?
Там просто нет шансов развиваться вне нашего экономического пространства. Мы все эти расчеты вели, и мы просчитывали 2 сценария. Украина идет к нам в таможенный союз или она идет в Европу в зону свободной торговли.
Понимает это политическое руководство Украины?
Ну, научная общественность полностью понимает. Что касается политического руководства, то оно мыслит нерационально, руководствуется какими-то туманными очень соображениями и явно сейчас упускает время. Поскольку ситуация стремительно ухудшается, особенно в свете роста цен на энергоносители, Украина от этого сильно зависит, и если бы они уже были в таможенном союзе, они бы получали нефть и газ, как и Белоруссия, могли бы сбалансировать бюджет, это дало бы им плюс 9 миллиардов долларов ежегодных поступлений в экономику, улучшение условий торговли, что и обеспечило бы экономическую стабильность. А сейчас они уже входят в штопор, как говорится. Вот, так что я думаю, что это вполне реально, потому что это соответствует не только здравому смыслу, но и нашей общей логике исторического процесса и объективные интересы, не только экономические, но и исторические, я бы сказал, интересы наших народов, они должны двигать государство в этом направлении.
Сергеевич, ну, не хочется говорить, что, слава богу, у нас хотя бы лучше, чем на Украине, да? Но хочется спросить, а насколько у нас сейчас стабильная экономическая ситуация? Что она сейчас представляет? Насколько мы конкурентоспособны в мире? Насколько мы сможем выдержать вот эти удары кризиса, которые на Западе, вы видите, какие серьезные?
Ну,
Греция на грани дефолта, и многие страны вслед за
Грецией. Надо сказать, что нам не надо обольщаться видимой макроэкономической стабильностью. Наличие больших валютных резервов само по себе ничего не гарантирует, потому что эти резервами не мы управляем, а управляют фактически те страны, в валютах которых мы эти резервы храним. Они в момент могут улетучиться. Значит, как, например, вложенные деньги стабилизационного фонда в американские ипотечные бумаги после краха американских ипотечных фондов могли вполне улетучиться. И только потому, что американцы сочли, что это еще преждевременно, они как гарант государства компенсировало эти обязательства ипотечных фондов. Но это могло и не произойти.
А мы вложили свои деньги в американские бумаги.
В американскую пирамиду ипотечных бумаг.
А были шансы другие, вложиться во что-то другое?
Надо вкладываться в новые технологии. То есть нужно импортировать новейшую технику, ноу-хау, значит, помогать экономике модернизироваться. И в этом, собственно, и залог стабилизации успеха, потому что экономическое развитие носит нелинейный характер. Это далеко не все, к сожалению, понимают. Поскольку развитие идет неравномерно, вот мы сейчас присутствуем в фазе становление нового технологического уклада. Он пока еще очень молод, но он растет с темпом 35% в год. Он не очень капиталоемок, то есть можно создавать производство, можно сказать, в лабораторных условиях и дальше их развивать. То есть для вхождения в эти новые технологии не надо много денег. Пройдет 10 лет, этот уклад, так сказать, разовьется, масштаб производства увеличится. Если раньше вы могли войти в лабораторию и создать на базе лаборатории успешную фирму, то через 5 лет вам уже придется строить гигантский завод для того, чтобы быть на уровне. То есть расходы на вход в новую технологию растут экспоненциально, нелинейно. И надо из этого исходить, что сейчас, если мы сосредоточим наши небольшие ресурсы в прорывных направлениях, мы вполне можем оседлать новую волну экономического роста. Если мы этого не сделаем и будем деньги хранить где-то в банках, значит, то потом за эти деньги мы ничего не купим. Потому что эти производства разрастутся так, что нас уже никто не возьмет.
Ну, вроде бы главный охранник и хранитель наших резервов, вот Кудрин, он ушел в отставку. Сейчас другие люди возглавляют экономическую власть в нашей стране. Вот они-то понимают, что это нужно делать?
Ну, хочется надеяться, что понимают. Но, в принципе, политика остается пока неизменной. То есть мы по-прежнему эмитируем, создаем деньги только под покупку иностранной валюты. То есть, фактически, российская финансовая система обслуживает американскую, получается, потому что мы не генерируем сами деньги для развития. Рост цен на нефть сегодня опять используется для возобновления резервов, а не для внедрения новейших технологий. То есть, в общем-то, мы пока движемся по инерции. Экономика по-прежнему деградирует, она по-прежнему находится в сырьевой ловушке. И как-то мы не сделали для себя выводов из того, что в период кризиса, вроде бы так, уровень жизни не сильно упал. То есть, доходы населения были поддержаны, и пенсионеры получили прибавки действительно к пенсиям. Но объем производства машиностроения упал на 40%. И я бы не говорил, что мы прошли кризис успешно. Что 40% обвал машиностроения – это, в общем-то, удар под дых, что называется, экономики. Потому что именно машиностроение является основой структурной перестройки и модернизации.
Но вообще такие деградации во время войны происходят обычно.
Поэтому мы понесли очень большие потери в ходе кризиса в реальном секторе экономики. Они пока не возобновлены, не восстановлены. И тот уровень инвестиций, который у нас сегодня обеспечивается, примерно в два раза меньше того, который необходим для того, чтобы вырваться из этих ловушек. Вот, так что наше государство пока еще пребывает, я бы сказал, в состоянии такой самоуспокоенности.
Ну, для того, что все-таки что-то изменилось, но учитывая, что у нас не так много времени, я хотел бы еще несколько вопросов вам задать. Мы понимаем, что политические процессы, они чем-то мотивированы, обусловлены. Иногда мы не понимаем, что происходит, почему принимают те или другие решения. Понятно, что много там экономической подоплеки. Вот то, что сейчас происходит в мире, вот эти войны, агрессивная империалистическая политика Америки, дестабилизация Америки, как мы сейчас видим, арабских стран, с исламизацией последующих этих стран. Вот что за этим стоит? Это люди рвутся к нефти, к мировой власти, или там какие-то другие мотивы? Что это?
Я думаю, что главный мотив – это ослабление конкурентов. То есть Америка вообще близка к агонии. В смысле ее финансовой системы. Она не может так дальше существовать. И все это начинают понимать. Успешный запуск евро и расширение зоны евро – это удар по американскому доллару. Успех Китая – и переход на расчеты в юанях сейчас в Юго-Восточной Азии, это тоже удар по доллару. То есть американцам для сохранения своей финансовой гегемонии нужна дестабилизация, подрывающая главных конкурентов. Главные конкуренты – это Европа и Китай. Главный резерв – это мы. Потому что мы запасы сырья имеем, природных ресурсов, которые можно черпать еще очень долго.
А эти несчастные арабские страны, в общем-то, не очень богатые, но они богаты ресурсами тоже, но, в общем-то, страны не очень богаты сами по себе. Уровень жизни там, ну, по крайней мере, в Египте там, или в Марокко,
но не очень высокий. Приход исламистов к власти в Северной Африке – это угроза для Европы, прежде всего. Это удар по Европе. И эта североафриканская нестабильность, она уже очень сильно сказалась на европейском климате. И понятно, что исламисты имеют мощнейшую свою пятую колонну в Европе. И надо видеть, что следствием американской политики во всем мире сейчас становится наращивание радикальных агрессивных движений. Везде, только не в самих США. Они, по сути дела, сегодня нагнетают нестабильность. Они обостряют ситуацию. Их политика способствует к приходу к власти радикально настроенных людей в странах, которые обладают не такими уж и маленькими ресурсами. То есть, да, арабские страны, они не богатые по нашим меркам, но они имеют много ресурсов, прежде всего нефтедоллары. И надо сказать, что эти все расходы на дестабилизацию с лихвой окупаются. Где эти деньги Каддафи? В каких банках они сегодня зависли? Получит ли ливийский народ эти деньги? Большой вопрос. То есть для них это безубыточная кампания. Они взрывают опять рынок нефти, повышаются цены на нефть. А нефть это спекулятивный инструмент для того же доллара. Они дестабилизируют ситуацию на границах своих главных конкурентов, снижают их экономические возможности, ставят их от себя в большую зависимость. То есть наращивание нестабильности – это способ самосохранения сегодня для американской финансовой системы.
Но это же крайний цинизм. Вот они говорят о правах человека, и нас постоянно упрекают, что мы там что-то не соблюдаем и так далее. Но вот это же, вот эта макрополитика, которая совершается, это же предел бесстыдства.
Я бы сказал, что это просто людоедство, на самом деле. Это политика, в которой жертвами которой становятся десятки тысяч пока, а дальше могут быть и больше людей. Но не будем забывать про историю нашу. Не будем забывать, кто привел к власти Гитлера и направил Гитлера на войну с нами. Про Мюнхенский сговор. Ну, это была скорее тогда европейская политика, финансовая олигархия и стремление тогда англичан, прежде всего, использовать Гитлера для дестабилизации ситуации в Европе и толкнуть его против России, как обычно. Вот. Но это известная англо-американская политика, разделяя власть,
которая
провоцировала войны всегда и везде.
Который до сих пор осуществляется. Вот, вот эта связь Вашингтон-Лондон до сих пор же прослеживается очень ясно. Вот Кэмерон отказался от регулирования, даже маленького какого-то регулирования финансовых операций банковской сферы.
Без налогово-бюджетного союза Европа сегодня не сможет стабилизировать свою финансовую систему. Это необходимо.
Вот сейчас уже, слава богу, мы не столь романтичны и понимаем, что у России нет друзей. Вместе с тем, какие шансы у нас выстоять? Какие шансы у нас быть состоятельной страной и защитить свои ресурсы и свой народ в конечном счете?
Я думаю, что объективно, очевидно, у нас шансы предпочтительнее, чем у других, во всяком случае. По всем рейтингам реальной мощи, природным ресурсам, территория, экономический потенциал, человеческий потенциал, мы смотримся намного лучше, чем по финансовым рейтингам. Это связано с тем, что мы за 20 лет российского суверенитета так и не смогли построить своей собственной финансовой системы, ориентированной на наши цели, а не на обслуживание экспорта и иностранных кредитов. Вот в финансовом секторе мы слабы. Рейтинги России ничтожно малы. Скажем, активы всей российской банковской системы меньше одного американского или японского банка. Но с точки зрения реального веса в мировой экономике и в мировых природно-ресурсном потенциале, и что немаловажно, военно-политической мощи, мы по-прежнему среди лидеров. А глобальный кризис уничтожает прежде всего финансовую систему. Поэтому даже при катастрофическом сценарии, если, допустим, рухнет вся эта долларовая финансовая система, у нас ситуация гораздо лучше, чем в других странах. Для того, чтобы эту ситуацию правильно использовать, необходима целенаправленная политика, которая видит все эти угрозы, умеет их парировать и ориентироваться прежде на собственное развитие, развитие своего человеческого, гуманитарного и экономического потенциала.
Ну что ж, Сергей, слава Богу, что мы заканчиваем хоть на такой ноте более-менее оптимистической. Спасибо вам большое за этот блистательный анализ. Даже вот я, не разбирающийся в экономике, кое-что понял, какие движущие мотивы, какие движущие процессы происходят в политике, в экономике. Все это взаимосвязано. Ну, будем надеяться, что Россия все-таки будет защищена, и что мы еще сможем процветать какое-то время.
Будем надеяться, с Божьей помощью.
Храни Господь. А нашим слушателям я напомню, что сегодня в гостях у нас был Сергеевич Глазев, заместитель генерального секретаря Евразеса, доктор экономических наук, академик Российской академии наук. Сергеевич, еще раз большое спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
В
эфире радиостанция «Радонеж».
Валентина Владимировна Шарова. 14 февраля – День памяти мученика Трифона. Святой Трифон родился во Фригийской области, Малая Азия, в семье бедного земледельца в начале III века. С малых лет мальчик помогал родителям, проводил все время на пастбище и молился, и Господь даровал ему исцеление, изгнание бесов. И люди многие обращались к нему за помощью. В начале III века императором в Риме был Гордиан. Хотя он был идолопоклонник, но христиан не преследовал. Его единственная дочь, отличавшаяся умом и красотой, невыносимо страдала, одержимая нечистым духом. И отец был удручен этим горем. Долго страдала Гордиана, так звали ее. И однажды, по повелению Божию, нечистый дух провещал: «Никто не может изгнать меня отсюда, кроме отрока Трифона». Много Трифонов приводили, но ни один из них не мог помочь царской дочери. И, наконец, нашли его во Фригии, где он пас гусей. Трифону было 17 лет. Когда юноша приближался к Риму, бес все сильнее и сильнее стал мучить девицу, а потом вышел из нее, чтобы убедиться, что этот Трифон, исцеливший его дочь, царь упросил юношу показать этого духа злобы. 6 дней Трифон пребывал в посте и молитве. На 7-й день царь и приближенные, собравшиеся во дворце, увидели устрашающей внешности черного пса со сверкающими огненными глазами. Да еще бес заговорил: «Господь попускает это, кто не верует в Бога и единородного Его Сына, кто идолопоклонник, прелюбодей, чародей и занимается другими подобными делами. И люди отчуждает себя от Бога». Страх и ужас напал на свидетелей этого зрелища. Через несколько лет после смерти Гордиана римский престол занял нечестивый Декий, противник христианства. Он устроил гонения на христиан. Донесли, что Трифон проповедует Христа, многих приводит к крещению, да помогает людям, исцеляет больных. Святого подвергли жестоким истязаниям, били палками, терзали тело железными ключами, обжигали раны огнем, вбивали гвозди в ноги, привязывали коню, который по камням тащил мученика. Но все пытки Трифон мужественно претерпел. Наконец он был осужден на усечение мечом. Мощи верующие перенесли на родину Трифона. Позже мощи были перенесены в Константинополь, а потом в Рим. Часть мощей находилась и в Москве, в храме, посвященном его имени. Конец 5-го столетия. Село Напрутное, окруженное дремучими лесами. Село принадлежало московскому князю Ивану Даниловичу по прозвищу Калита. Здесь находились охотничьи угодья московских князей. В правлении московского князя Ивана III, деда Ивана Грозного, и также которого звали Иван Васильевич, как и Грозного, произошло чудо вот в этих местах, охотничьих угодьях. Алексей Толстой в своем романе «Князь Серебряный» перенес предание этого чуда из времен княжения Ивана III Васильевича во времена царствования его внука, царя Ивана IV Васильевича. И во многих источниках, справках, летописях и в литературе даже вы будете читать, что события произошли при царе Иване Грозном. Но это было не так. Во времена охоты у князя Ивана Третьего улетел любимый князем Кречет. Молодой боярин Трифон Патрикеев упустил и потерял в лесу этого сокола. Огорченный и разгневанный князь дал боярину 3 дня на поиски. Не найдет голова с плеч. 3 суток блуждал Трифон по лесу, высматривая Кречета. Утомленный поисками, он остановился отдохнуть и усердно помолился своему небесному покровителю, мученику Трифону, прося его о помощи. Во сне он увидел юношу на белом коне, державшего в руке Кречета. Проснувшись, сокольник увидел на сосне Кречета. Он отвез его к князю и рассказал о чудесной помощи, полученной от святого Трифона. Через некоторое время на том месте, где было явление святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а позже церковь во имя святого мученика Трифона. Это произошло в 1492 году. А Иван Васильевич Грозный родился в 1530 году. Трифон Патрикеев был пострижен монахи в Троице-Сергиевом монастыре, будущей Лавре, и скончался там в 1499 году. Трифоновская церковь не только редкостный памятник древнерусского зодчества, это белокаменный храм, увековечил одно из трогательных устных преданий отечественной старины. И героями его стали 2 Трифона, как я вам и рассказывала, фригеец Трифон-мученик, упомянутый в православных житиях, и боярин Трифон. Есть там и птица, охотничий сокол или кречет, как называли самую ценную породу ловчих птиц. Главной святыней этой церкви был чудотворный образ мученика Трифона с частицей мощей, который в настоящее время находится в церкви знамени в Переславской Слободе. В XIX веке храм мученика Трифона достраивался и перестраивался. Древняя часть храма была превращена в алтарь. В 1931 году храм был сокрыт. Все позднейшие пристройки были уничтожены в результате реставрации в 1952-57 годах, и восстановлен был облик древнейшего храма. Храм в настоящее время приписан к храму иконы Божией Матери Знамени в Переславской Слободе. В 1992 году в этом храме мученика Трифона прошло богослужение. В храме служил отец Сергий Вишневский, бывший настоятель храма Знамения. Нас в храме было 6 человек. Мы причащались, исповедовались у отца Сергия. У меня было нелегко на душе, я плакала. И он так сопереживал со мною, так печалился, что батюшка становился таким близким, таким родным человеком. Родился отец Сергий Вишневский 1 января 1926 года в Ярославской области, в селе Большое Богородское, где служил его дед по материнской линии. Но ходил он и за 35 километров в село Флоровское, где служил другой дедушка. В 1948 году окончил он Московскую духовную семинарию, а в 1952 году Московскую духовную академию окончил он со званием кандидата богословских наук. Был и подьяконом он у владыки Николая Ярушевича. Служил батюшка в храме Петра и Павла, настоятелем он тогда был Матвей Стаднюк, в храме святителя Николая в Хамовниках, в храме Воскресения Славущего на улице Неждановой и стал потом настоятелем в Троицком храме на Пятницком кладбище, а позже в храме Знамения Богоматери в Переславской Слободе. Но в 1990 году он добровольно оставил Москву и отправился возрождать заброшенный храм на своей родине в глухом ярославском селе Флоровское, где когда-то служили его предки, священники. 20 лет с помощью московских благодетелей отец Сергий восстанавливал храм, но много претерпел. Много выбыло испытаний ему там. 3 раза в него стреляли, 3 раза издевались, били батюшку, привязывали к стулу. Нападения страшные были на него. И вот этот батюшка стал один из прототипов священника отца Александра Ионина в романе Александра Сегеня «Поп». С него написано было писателем «Характер героя». Писатель Александр Сегень посвятил эту книгу светлой памяти пастырей Псковской православной миссии в годы Великой Отечественной войны, а также митрофорному протоиерею Сергию Вишневскому. За книгу писателя была присуждена в 2009 году премия издательского софета Московской патриархии «Просвещение через книгу». А в 2010 году за фильм «Поп» кинорежиссеру Владимиру Хотиненко присуждена первая патриарша премия в области киноискусства – гран-при фестиваля «Лучезарный ангел». Свою книгу «Поп» Александр Сегин написал по особому заказу, поступившему от патриарха Московского и всея Руси Алексея II.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Святые отцы, ревнители наставники блаженного монашеского жития, однажды воспламенившись небесной божественной любовью и ни во что вменив все, что хорошо и драгоценно, у мирских людей более всего старались о том, чтобы ничего не делать на показ. Поэтому никто и не мог описать их доблестную жизнь в подробностях. Но люди, особенно трудолюбивые, и в этом деле сохранили для нас некоторые краткие изречения, описали некоторые их подвиги. В разные времена многие излагали их изречения и подвиги простым и безыскусственным языком в виде повествования, имея в виду только одно – духовную пользу для читающих и слушающих. Авва Антоний говорил: «Есть люди, которые изнурили тело свое подвижничеством, и однако же удалились от Бога, потому что не имели рассудительности».